Утро нового дня оказалось на редкость спокойным. Судя по всему, мы взяли такой разгон, что действительно умудрились закончить все дела за целые сутки до этого грешного окончания года. Сэр Джуфин прислал мне зов и заявил, что твердо намерен валяться в постели до полудня не потому, что устал, а просто из принципа. Потом появился сэр Кофа и интимным шепотом сообщил мне, что Кекки вынашивает еще более амбициозные планы касательно сроков пребывания под одеялом. Я не возражал. Кто я такой, чтобы не дать леди выспаться? И вообще, я пребывал в удивительно благодушном настроении. Из меня веревки можно было вить, а из веревок плести макраме. А результат работы – подвешивать к люстре какой-нибудь трехрожковый. И я висел бы, как миленький, и не квакал бы. Поэтому я даже не дал себе труда возмутиться, что сэр Мелифара, дезертировавший вчера сразу после полудня, все еще не спешит почтить дом у моста своим присутствием. Я не стал посылать зов. Ни ему, ни Кенлех. Пусть себе дрыхнут, жертвы мавританской страсти, снисходительно думал я. Что с них возьмешь? Мне ужасно нравилось, что меня окружают исключительно бодрые лица наконец-то отдохнувших людей. Слегка обескураженных, неожиданно выпавшей возможностью побездельничать, лениво почесать языки за бесчисленными кружками камры. Было так здорово, что я даже не стал удирать домой. Знать, что я могу сделать это в любой момент и легкомысленно откладывать сие чудесное событие на сладостное потом – чертовски приятное состояние. Одно из моих любимых. Примерно за час до полудня я, наконец, торжественно объявил, что все-таки собираюсь лишить всех присутствующих дивной возможности созерцать мою потрясающую физиономию. Лениво поднялся из кресла, закутался в теплую мантию смерти. Ребята наперебой утверждали, что на улице по-настоящему холодно. И в этот момент в дверь зала общей работы просунулся кончик носа леди Кенлех.
«Что, девочка, этот бездельник твой муж решил, что теперь ты должна за него поработать?» усмехнулся сэр Кофа.
Я открыл рот, чтобы развить эту гипотезу, но, взглянув на Кенлех, похолодел и заткнулся. Мне стало совершенно ясно, девочка пришла, чтобы поведать нам какую-то совсем уж дрянную историю. «С Мелифара что-то случилось?» чужим деревянным голосом спросил я. Она молча кивнула и попыталась перевести дыхание. У меня самого в горле стоял какой-то противный комок. Он мешал не только говорить, но и соображать.
«Но он жив?»
Не то вопросительно, не то утвердительно сказал Лонли Локли. В звенящей тишине его голос показался мне безжалостно громким, как голос врача, замершего на пороге операционной после какого-нибудь рискованного этюда со скальпелем. Кенлех снова молча кивнула, а потом испуганно уставилась на меня. «Могу ее понять». Выражение лица у меня в тот момент было, надо полагать, то еще.
«Ну, если он жив, значит, ничего непоправимого не случилось», — невозмутимо подытожил Шуф. «Тебе следует успокоиться и рассказать нам все с самого начала, леди Кенлех».
С этими словами он заботливо помог ей устроиться в кресле, вручил кружку с горячей камрой и даже осторожно погладил по голове своей смертоносной ручищей в здоровенной защитной рукавице. Событие, на мой взгляд, беспрецедентное. Впрочем, и сама Кенлех, и ее сестрички наделены редким даром пробуждать отцовские инстинкты в каменных, казалось бы, сердцах господ тайных сыщиков, начиная с меня самого.
«Спасибо, сэр Шурф», —
пискнула Кенлех. Дар речи, хвала магистрам, вернулся к ней довольно быстро.
«Наверное, я должна была просто прислать зов и попросить, чтобы кто-нибудь приехал к нам домой. Но я так растерялась, все не могла решить, кому именно следует присылать зов в таких обстоятельствах. Максу или самому сэру Джуфину или еще кому-нибудь. Поэтому я приехала. Решила, что я расскажу обо всем тому, кого застану на месте».
Я невольно улыбнулся. Время от времени с нашей Кенлех случаются тяжелые приступы нерешительности. В такие моменты она вполне способна грохнуться в голодный обморок за накрытым столом, пытаясь понять, с какого блюда следует начинать трапезу.
«Итак, наш Мелифара жив», — нетерпеливо сказал Кофа. «И что же, в таком случае с ним не так, девочка?»
«С ним все не так», —
объяснила Кенлех.
«Он сидит в гостиной, не двигается и почти не дышит, и ничего не говорит».
«Не двигается и ничего не говорит?»
Лонли Локли недоверчиво приподнял одну бровь.
«Да, пожалуй, с ним действительно что-то не так».
«Он ничего не говорит и ничего не слышит», —
испуганно подтвердила Кенлех.
«Во всяком случае, он никак не реагирует на происходящее, и у него такое счастливое лицо. Это почему-то кажется мне особенно жутким».
«Поверь мне, девочка, если бы у него при этом было несчастное лицо, нам следовало бы волноваться гораздо больше», — заверил ее сэр Кофа. «Судя по твоему описанию, мальчика околдовали. Но, по крайней мере, мы можем быть уверены, что его никто не мучает. Не так уж мало».
«Нужно поехать к нему домой и посмотреть, что случилось. Ко мне наконец-то вернулась способность соображать и дар речи заодно. «Кто со мной?»
«Тебе решать»,
— пожал плечами Лондри Локли.
«Но думаю, что мое участие в этом деле не принесет пользы. Убивать там пока некого, а бороться с наваждениями я не мастер, разве что с собственными».
«Зато вы, Кофа, наверняка великий знаток наваждений». Я вопросительно посмотрел на нашего мастера-слышащего.
«Твоя правда», — задумчиво согласился он. «Великий или нет, это еще вопрос, но знаток, чего греха таить».
Я кивнул и посмотрел на Нуминориха. «Поехали с нами, сэр Нюхач. Кто знает, что ты там сможешь унюхать». Несколько минут спустя мы все растерянно замерли на пороге гостиной Мелифара. Зрелище было то еще. Наш коллега, самое непоседливое человеческое существо всех миров, совершенно неподвижно сидел на полу, скрестив ноги. Бессмысленный взгляд его широко распахнутых глаз был устремлен в какие-то неведомые дали. Белки блестели, как стеклянные бусины, украшающие мертвую физиономию дешевой куклы. Кенлех подошла к нему и нежно потрясла за плечо. Разумеется, парень и не пошевелился. Судя по всему, с таким же успехом она могла бы огреть его по голове ближайшим табуретом.
«Вот видите»,
— с отчаянием сказала она,
— «и так все утро».
«А теперь рассказывай по порядку, милая», — попросил я. «Ты говоришь, что это продолжается все утро. Значит, вчера вечером с ним все было в порядке».
«Да»,
— она немного подумала и смущенно добавила.
«И ночью тоже. А сегодня утром я проснулась довольно поздно и подумала, что он уже уехал в дом у моста. Вообще-то это обычная история. Я вечно просыпаюсь чуть ли не в полдень и почти никогда не застаю его дома. Поэтому я не стала посылать ему зов и пошла умываться. И только потом зашла в гостиную и увидела. Сначала я очень обрадовалась, что он дома, но он не отозвался на мое приветствие. Он же вообще ни на что не реагирует. Сами видите».
«Видим», — согласился я. «Кофа, вы уже что-нибудь понимаете?»
«Ну, как тебе сказать, мальчик?» — вздохнул сэр Кофа. «В общем-то, пока не... А что это у него в руке?»
«У него в руке?» Я подошел к Мелифара и увидел, что в его левой руке действительно зажат какой-то крошечный предмет. Я осторожно взял его за руку. Она была холодной и неестественно тяжелой, как рука мертвеца. Я хотел было разжать одеревеневшие пальцы, но с удивлением обнаружил, что моих скромных сил тут недостаточно. Парень мертвой хваткой вцепился в свое сокровище.
«Не нужно прикасаться к этой штуке, Макс. По крайней мере, пока», — строго сказал сэр Кофа. «Может быть, это опасно?»
«Не знаю, насколько это опасно, но я все равно не могу взять в руки так называемое «это», — проворчал я. «Сэр Мелифара упорно не желает расставаться со своей игрушкой. Я всегда подозревал, что с возрастом он станет жутким скрягой».
Я старался говорить о Мелифара так, словно он меня слышал, и мог ответить полной взаимностью. В глубине души я был уверен, пока я отношусь к нему как к живому, он и будет живым, несмотря ни на что. Такая вот примитивная магия для повседневного пользования. Весьма рекомендую за неимением лучшего рецепта.
«Она странно пахнет, эта вещица», — неожиданно сказал Нуминорих. «Медом, сыростью и рыбой, как ни странно. И еще чем-то совершенно мне незнакомым. Целая смесь экзотических запахов. Так иногда пахнет в порту, когда приходит корабль из далекой страны. Наверное, совсем недавно эта вещица приближалась к Еха в трюме какого-нибудь куманского парусника».
«Почему именно куманского?»
«Потому что все корабли, приходящие из куманского халифата, пахнут медом», — объяснил он. «И даже матросы, сошедшие на берег с этих кораблей. Куманцы с детства едят такое количество меда, что их тела навсегда пропитываются его запахом. Во всяком случае, я его чувствую. Впрочем, это не самое неприятное. С некоторыми ребятами случаются вещи и похуже. От изамонцев, например, пахнет козьей шерстью, даже если их хорошо вымыть и облить несколькими литрами ароматной воды. Не знаю уж почему. В общем, эта игрушка приехала к нам из куманского халифата. Или, по крайней мере, долгое время принадлежала кому-то из тамошних жителей».
«А ты мог бы пойти по запаху этой вещицы, как по человеческому следу?» – заинтересовался я. «Хорошо бы узнать, откуда она взялась в этом доме».
«А почему нет? Запах такой сильный, я даже удивляюсь, что вы его не чувствуете», — смущенно улыбнулся Нуминорих.
«Тогда давай», — решил я, — «прямо сейчас. В крайнем случае окажется, что ты сделал дурную работу, но это лучше, чем потерять время».
«Пожалуй, я составлю тебе компанию, мальчик. Мало ли куда может завести этот грешный запах. И вообще, тебе пока не стоит бродить в одиночку. Магистры знают где», — проворчал сэр Кофа и повернулся ко мне.
Все равно я пока ничем не могу помочь, Мелифара. В моей практике никогда не было подобных случаев. Без Джуфина здесь не разберешься. Пошли ему зов. Чем скорее, тем лучше. Мой тебе совет.
Так и сделаю. Между прочим, у меня на родине в таких случаях говорят, без пол-литра не разберешься, усмехнулся я.
Пол-литра чего?
Встрял любопытный Номинорих. Чего-чего? Да уж не камры, наверное.
Они ушли. Я надеялся, что чуткий нос Номинориха приведет моих коллег к истинному виновнику этой беды. К этому моменту я был почти уверен, что крошечный предмет, с которым никак не желал расставаться Мелифара, действительно является причиной случившегося с ним несчастья. Мне так и не удалось отобрать у него загадочную вещицу, которая при внимательном рассмотрении оказалась крошечной коробочкой из какого-то незнакомого синеватого металла. Но когда я к ней прикоснулся, меня переполнило почти паническое отвращение. Вообще-то я уже начинаю забывать времена, когда меня вполне можно было назвать впечатлительным молодым человеком. А тут такая острота ощущений. Я поспешно отдернул руку от этой дряни и послал зов Джуфину.
«Макс, если ты сейчас скажешь, что у нас проблемы, я тебя самолично укокошу», — объявил Джуфин. «Знал бы ты, какие грандиозные планы я строю на предстоящий вечер».
«Все 6 кассет с Томом и Джерри, одна за другой, раза 3 к ряду, без перерыва, да?» «Ладно, в таком случае захватите с собой какое-нибудь оружие. Или вы намерены разделаться со мной голыми руками?»
«Вообще-то у меня вполне могло бы получиться. А что, у тебя действительно плохие новости? Я-то надеялся, что ты просто печешься о соблюдении трудовой дисциплины. В последнее время ты стал жутким занудой».
«Расцениваю как комплимент. До жуткого зануды мне еще расти и расти, но у меня действительно имеется паршивая новость. Всего одна, зато совершенно омерзительная». И я вкратце описал ему удручающее зрелище, представшее мне в уютной гостиной бедняги Мелифара.
«Я выезжаю. Буду у вас через полчаса»,
— пообещал Джуфин.
«И больше не трогай эту вещицу, договорились? Я с ней сам как-нибудь разберусь».
«Макс, ты уже вызвал сэра Джуфина?»
— робко спросила Кенлех. «Только что. Он приедет примерно через полчаса. Угостишь меня кружкой камры, Кен?»
«Конечно».
Она продемонстрировала мне бледную тень обычной гостеприимной улыбки. Я отправился за ней на кухню. Слуг в их доме отродясь не водилось. В этом вопросе мы с Мелифара всегда были единомышленниками. Меня до сих пор шокирует присутствие дюжины посторонних людей в мохнатом доме, моей так называемой царской резиденции. Впрочем, я сам захожу туда так редко, что не воспринимаю этих нарядных ребят как своих собственных домработников. Мне приятно думать, что они являются слугами Хейлах и Хелви, прекрасных цариц народа Хенха, которым просто по чину положено иметь при себе хоть какое-то подобие свиты. Кенлех сосредоточенно колдовала над маленькой жаровней. Я старался ее не отвлекать. Это было в моих же интересах. Девочка не так давно научилась этой премудрости. Одна единственная оплошность, и нам придется пить горькую отраву. Для приготовления вкусной камры необходимо применить не только кулинарный талант, но и вторую ступень черной магии. Вроде бы сущие пустяки. Но бедняге Джуфину в свое время пришлось призвать на помощь всемогущего сэра Мабу Калоха, чтобы обучить меня этим самым пустякам. Впрочем, по-настоящему хорошего повара из меня все равно бы не вышло.
«Готово», — наконец сказала Кенлех. «Кажется, получилось».
«Получилось. Можешь быть спокойна», — сказал я, с удовольствием принюхиваясь к аромату дымящегося напитка. «Один запах чего стоит».
«Макс, а Мелифара еще можно как-нибудь расколдовать?»
— спросила Кенлех, устраиваясь напротив меня на высоком мягком табурете.
«Он так ужасно выглядит».
«Ну, не так уж ужасно», — мягко возразил я. «Можешь мне поверить, в конце лета, когда этот грешный Дарот, бывший повелитель горемычных манухов, превратил вас троих в плюшевые игрушки, вы выглядели гораздо ужасней. Но мы, если помнишь, все равно справились. Иногда мне кажется, что тайный сыск может справиться вообще с чем угодно. Даже если наш прекрасный мир вдруг решит рухнуть, мы уладим и эту проблему. Это не просто мое предположение. В свое время сэр Джуфин чем-то в таком роде занимался».
«Да, правда»,
— с облегчением улыбнулась Кенлех. «А ты знаешь, откуда в вашем доме взялась эта грешная коробочка?» — спросил я.
«Какая коробочка?»
«Та самая, с которой упорно не желает расставаться твой муж», — вздохнул я. «Вещица, которую он зажал в кулаке. Ты когда-нибудь раньше ее видела?» Кенлех озадаченно помотала головой.
«Вообще-то в этом доме полно вещей, которых я никогда не видела», — смущенно сказала она. «Здесь множество шкафчиков, ящичков, тайников и просто шкатулок, где я то и дело нахожу всякие странные безделушки. А когда я показываю их Мелифара, он ужасно удивляется, заявляет, что понятия не имеет, откуда это взялось, и клянется, что никогда в жизни не стал бы приносить в дом эту дрянь, поскольку она совершенно не в его вкусе».
Я рассмеялся. «Очень уж знакомая ситуация. Обо мне наверняка можно рассказать то же самое». «Ладно», — отсмеявшись, вздохнул я. «Значит, ты не знаешь. Хорошо. Тогда просто расскажи мне, как прошел вчерашний день. Может быть, я начну понимать хоть что-то. Итак, Мелифара пришел домой сразу после полудня».
«Нет, он пришел вечером»,
— возразила Кенлех.
«Вот это да! Я появился на службе в полдень и сразу сказал ему, что он может убираться, хоть в болото к вурдалакам. У парня был вид умирающего от усталости человека. Мне и в голову не пришло, что в таком состоянии он пойдет не домой, а куда-нибудь еще. Хотя чему я удивляюсь? Рюмку бальзама Кахара, хвала магистрам, теперь можно получить в любом трактире. Но куда же он поперся, хотел бы я знать. Ты сама-то в курсе его похождений?»
«Ну, не то чтобы в курсе. Он прислал мне зов часа через полтора после полудня», —
сообщила Кенлех.
«Сказал, что ужасно хочет поскорее вернуться домой, но ему требуется закончить еще одно дело, последнее в этом году. Выполнить какое-то пустяковое обещание, которое он дал своему отцу. А потом он надолго пропал. Прислал мне зов аж на закате. Сказал, что обещание оказалось не совсем пустяковым, но, дескать, он все равно скоро покончит с делами и вернется. И действительно вернулся часа через два после заката. Усталый, но ужасно довольный. Я хотела его расспросить про это пустяковое обещание, но, одним словом, я так и не собралась. Это плохо, да?»
«Ничего», — улыбнулся я. «По крайней мере, теперь я знаю, что нужно послать зов сэру Манге и расспросить его самого. Не так уж мало для начала».
«О, что я вижу! Сэр Макс собственноручно ведет допрос свидетеля. Редкое зрелище!»
Ехидный голос Джуфина бальзамом пролился на оба моих сердца. «Все-таки его присутствие успокаивает меня, как 10 лет праведной жизни в каком-нибудь тибетском монастыре». «Вы уже были в гостиной?» — спросил я.
«Был. Правда, не слишком долго. Запах хорошо сваренной камры всегда вредил моему чувству долга. Кроме того, судя по выражению лица Мелифара, он чувствует себя неплохо. Много лучше, чем мы трое. Так что можно не слишком спешить».
Он повернулся к Кенлех.
«Думаю, тебе не следует грустить в одиночестве, девочка. А мы с Максом будем слишком заняты, чтобы составить тебе компанию. Знаешь, на твоем месте я бы отправился к своим сестричкам. В этом доме творятся какие-то подозрительные чудеса, от которых тебе лучше держаться подальше. А если нам понадобится твоя помощь, мы просто пошлем тебе зов. Договорились?»
«Да».
Мне показалось, она даже обрадовалась тому, что ее выставляют из собственного дома. Впрочем, на ее месте я бы и сам предпочел сменить обстановку.
«А с Мелифара когда-нибудь все будет в порядке?» —
робко спросила она, остановившись на пороге.
«Когда-нибудь будет», — твердо сказал Джуфин. «Правда, это не то обещание, которое я смогу выполнить до конца года, поскольку сей грешный год благополучно закончится всего через 12 часов. Но ты не должна волноваться. Для того, чтобы снять некоторые заклятия, требуется время. Порой очень много времени».
«Очень много?»
— упавшим голосом переспросила Кенлех.
«Да».
Джуфин был очень серьезен.
«Больше, чем 12 часов. Но меньше, чем вся жизнь. Можешь мне поверить?»